Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 10 сентября 2012 года. На шаг впереди мира. Мы строим свое будущее. В той мере, в которой мы синтегрируемся, мы его раскроем гораздо быстрее, чем оно механически воплотится в нас. Мы идем на шаг, а может быть и на несколько шагов впереди истории нашего мира. Наш мир движется словно на телеге с лошадью. Я имею в виду именно животную силу, которая тянет его вперед. А мы при этом движемся как человек, устремленный вперед, подгоняемый не кнутом и шпорами, а собственным устремлением, как резвый гонец, который мчится далеко впереди тяжелой повозки, запряженной лошадьми. Потому что повозка состоит из индивидуалистов, которых надо каким-то образом поневоле привести к пониманию их общности, интегральности, глобальности. А мы заранее собираемся в эту интегральность. И поэтому мы представляем собой уже не огромную повозку с миллиардами сидящих в ней людей, а собранный образ всадника, который вместе с лошадью, со своим животным началом, целеустремленно движется к цели. Ведь и лошадь, и всадник понимают цель. Это совершенно другая скорость. Сегодня мы практически строим наше будущее. Из беседы об интегральном воспитании 2 марта 2012 года.
Радиоверсия.
Погружение вглубь себя. Вопрос. Когда в группе интегрального обучения начинается обсуждение, которое захватывает всех участников, они как дети начинают тянуть руки, желая высказаться. Получается, что некоторые говорят по полчаса, не давая возможности высказаться другим. Как упорядочить этот процесс? Ответ. Я считаю, что достаточно, когда человек сидит и обдумывает все внутри себя. Не обязательно высказываться всем. Остальные говорят, а он при этом переживает, сопоставляет свое мнение с мнением окружающих, насколько оно может быть ближе к их мнению, насколько оно может быть синтегрированным и вдруг даст какой-то скачок к более глубокому пониманию. Зачем так рваться высказываться, если самая главная работа происходит внутри, в осознании человека, в том, как приподняться, как больше синтегрироваться. Ведь неважно, что они обсуждают, каждый из них должен чувствовать, что в той мере, в которой я могу войти внутрь, я начну все больше и больше ощущать интегральность природы, ее единое течение. Эта эволюция, через которую мы проходим, интересует меня как исследователя, а каждый из них, в принципе, исследователь. Из беседы об интегральном воспитании 2 марта 2012 года.
Радиоверсия.
Через обучение к ощущениям. Вопрос. В группе интегрального обучения занимаются обычные люди, которые совсем не чувствуют друг друга без слов. Как им начать ощущать всех вместе в интегральной системе? Ответ. Изучением. Первый этап в такой группе – это образование, а только потом воспитание. Образование включает изучение эволюции, кризиса, проблем человечества, личных проблем. В общем, всего, что входит в понятие нынешнего состояния кризиса, к чему вела нас неживая, растительная, животная природа. И как мы сейчас дошли до состояния, когда должны выделить из себя наш следующий уровень, называемый человек. Реплика. У нас есть люди, которые прошли этот курс, но они ведь не могут сразу перейти к такому состоянию, чтобы начать понимать друг друга без слов. Ответ – нет. Но они уже могут обсуждать внутри группы вышеперечисленные темы, которые относятся к интегральному воспитанию, для того, чтобы сформировать какую-то общую базу взаимопонимания. Как каждый из них понимает то, что прошел. Ведь обсуждение этих тем уже создает из них нечто общее. Они начинают как-то объединяться, понимать друг друга. Правда, пока еще не занимаясь непосредственно отрывом и подъемом над собой. Это просто групповое изучение, повторение материала. Сначала они прошли предварительные образовательные курсы. А сейчас должны все это вместе просто повторить, чтобы у них был один общий знаменатель. Это уже соединяет их. На этом этапе у них уже есть материал, который они могут обсуждать. Самое главное, нематериальные вещи, относящиеся к семье, к работе, к детям, ко всяким земным проблемам. Этого как бы нет, словно мы находимся в звездолете. Из беседы об интегральном воспитании 2 марта 2012 года.
Радиоверсия.
Ударное соединение со светом. Вопрос. Что такое зивук де Акаа? Ударное соединение. Ответ. Зивук означает соединение. Но в духовном мире соединение происходит как раз между двумя противоположными свойствами. Одно мужское, а другое женское. То есть они обратны друг другу, и поэтому соединение между ними невозможно иначе, как столкновением. Поэтому оно и называется ударное соединение. В свете есть желание отдавать, в сосуде желание получать, и они не могут войти в соединение. Казалось бы, что тут все очень просто. Один отдает, другой получает. Все чудесно. Один входит в другой. Но нет. Это не называется духовным подобием, связью. А зивук означает связь. Связь может возникнуть не за счет того, что один отдает, а другой получает, а когда они равны друг другу. Это именно то, чего не хватает в нашем мире. Поэтому мы вечно ссоримся друг с другом. Невозможно найти ни одной супружеской пары, которая бы не ругалась между собой. Ведь нам не хватает настоящего соединения, которое происходит за счет равенства свойств, подобия формы. Настоящее соединение – это не просто, когда один отдает, а другой получает. Соединение происходит уже после того, как между ними возникла связь. То есть, прежде всего, они должны достичь подобия. Подобие означает, что оба они поднимаются над своим эго и соединяются. Каждый для отдачи второму. А уже затем, по возникшим каналам отдачи между ними, реализуется слияние. Иначе они не могут родить новое состояние. То есть, прежде всего, мужчина и женщина должны достичь взаимной отдачи. А уже затем придет свет и реализует это соединение в мере их связи во взаимной отдаче. Каждый открылся для отдачи другому. Но им нечего дать друг другу. Поэтому придет свет и перельется из одного в другого. Только тогда получится, что его семя будет во благо. Свет приходит сверху, от высших парцуфим, от кетера. А удар производится каждым относительно своего желания. И тогда они поднимаются, каждый над своим желанием, в намерении отдавать друг другу. Благодаря этому между ними возникает связь и соединение. Уже после того, как каждый исправил себя. Из урока по учению 10 сферот 7 сентября 2012 года.
Радиоверсия.
Чудесная страна в интернете. Соединение определяет все в нашей жизни. И если мы достигнем его, то наладим всю свою жизнь. А без него жизнь ничего не стоит. Но человек по природе ленив и не согласится на соединение, пока жизнь не схватит его за горло, и он почувствует, что это уже вопрос жизни и смерти. Ведь соединение противно нашей природе, а подняться над своей природой мы способны только перед угрозой гибели. Но как же нам еще до того, как мы окажемся на грани смерти, соединиться и достичь хорошей жизни? Это возможно только за счет окружения. Окружение может сделать из тебя преступника, а может сделать хорошего человека. Все зависит от того, в какое окружение ты попадешь. Один будет повешен за свои преступления, а другой прославится как великий человек. Вся твоя жизнь может измениться в одно мгновение из-за того, что что ты когда-то вошел не в ту дверь. И все, что произошло дальше, от тебя уже не зависело. То есть нам совершенно необходимо построить хорошее окружение. Нам нужен другой земной шар, где будут совершенно иные детские сады, школы, отношения на работе, дома, между соседями, в правительстве. И тогда на каждого, кто войдет в такой мир, немедленно, со всех сторон, начнет влиять это окружение и обязательно сделает из него хорошего человека. Как же нам сейчас, в нашем текущем состоянии, когда мы неуклонно движемся к катастрофе, начать спасать себя? Давайте построим этот новый мир в виртуальном пространстве интернета. Для этого он и дан нам. Это наш земной шар, который может стать добрым. Сделаем из него такую виртуальную капсулу, внутри которой мы живем только в добрых отношениях между собой. Все, что мы делаем в реальном мире, мы делаем только по необходимости. А затем мы приходим в этот виртуальный мир, и там начинается наша настоящая жизнь. Давайте создадим для себя такую особую, чудесную страну и будем в ней жить. Каждый почувствует себя как во сне, словно в сказке, будто ребенок, захваченный увлекательным приключением. Вы увидите, как сильно это начнет влиять на тех, кто будет в этом участвовать. А потом мы будем привлекать к этому все больше и больше людей при одном условии, чтобы они не разрушили нам эту построенную нами страну, а захотели в ней жить. И таким способом мы излечим мир. Из беседы на тему распространения кабалы 7 сентября 2012 года.
Радиоверсия.
Замок в сердце, запертый на замок. Вопрос. Каковы признаки того, что ты правильно движешься к дворцу царя? Ответ. Дворец царя не находится где-то там, на вершине горы. Это не манящий нас издали силуэт замка или очертание волшебного Диснейленда. Дворец Творца находится внутри, в сердце человека. Это не та картинка, которую человеку хотелось бы представлять. Ему неприятно думать о том, как превратить свое сердце в дворец Творца. Ведь это немедленно обязывает его к каким-то действиям, заставляет проходить неприятные состояния, принимать на себя законы отдачи, изменять себя, чтобы превратить себя, свое желание, в храм Творца. Из урока по статье Рабаша 10 сентября 2012 года.
Радиоверсия.
Свет работает без выходных. Вопрос. Как можно измерить, насколько на нас влияет свет, возвращающий к источнику? Ответ. Точно измерить воздействие света пока невозможно, ведь у человека еще нет для этого инструментов, сосудов. Проблема тут не в свете и высшей ступени, а в самом человеке. Можно сказать, что в мире своего стремления он получает воздействие света, возвращающего к источнику. Но свое стремление человек не может измерить, хотя это его собственное желание, его усилие, мера напряжения. Он постоянно переживает то подъемы, то падения и не способен сосчитать эти мгновения и свои усилия, осознанные и неосознанные. Все это в итоге собирается вместе. Это аккумулятивный процесс, в котором складывается каждый грошик. И когда в результате накапливается большой счет, человек чувствует, как приходит еще одна порция света, возвращающего к источнику. В действительности, свет воздействует на нас постоянно. Но мы ощущаем это воздействие лишь после того, как переполняется какая-то определенная мера и достигает уровня нашей чувствительности. Поэтому нам кажется, что свет приходит отдельными порциями. Но на самом деле он действует на человека все время. Свет воздействует даже тогда, когда мы о нем не думаем и развиваемся естественным путем. Выходят следующие информационные гены, решемот, и на них воздействует свет, иначе бы они не реализовались, а мы бы не развивались. Благодаря ударам жизни ты умнеешь, больше понимаешь, становишься ближе к отдаче, готов уступить. То есть решмот непрерывно выходит, и окружающий свет воздействует на них. Но свет, возвращающий к источнику, это тот, к которому ты сам стремишься. И специально выполняешь действия, чтобы вызвать на себя влияние света, ускорить естественный выход решмот и воздействие света. Хотя действие остается тем же, разница лишь в том, происходит ли оно по твоему требованию или само собой. Из урока по статье Рабаша 10 сентября 2012 года.
Радиоверсия.
Включен по собственному желанию. Бааль-Сулам, мир в мире. В целом присутствует лишь то, что есть в частном. И общее благо – это благо каждого. Кто вредит обществу, тот вредит и самому себе. А кто несет благо обществу, тот несет благо и себе. Ведь индивидуумы являются частями общества, и ценность общества не превышает сумму составляющих его индивидуумов. Это надо принимать как действующие законы. А проявляются они или нет, это зависит от развития человека. Мы все части общего механизма. Каждый, подобно шестеренке, вращается сообразно с другими. Его не спрашивают, хочет он того или нет. Машина уже собрана и функционирует. Ну а если ты чувствуешь себя свободным и независимым, то потому лишь, что оторван от реальности. Ты просто не знаешь, как тобою крутят. Однако на каком-то этапе тебе показывают, что отныне ты должен крутиться осмысленно и осознанно. И если ты не делаешь этого, то испытываешь плохие ощущения. Давайте отобразим это на чертеже. Итак, существует механизм, все колесики которого крутятся идеально. К ним подключен маленький двигатель М, и он вращает их всех. А затем каждому из колесиков дают понять, что в какой-то части своей работы, обозначим ее красным, оно должно вращаться уже не инстинктивно, а по собственному желанию, из единения с другими, из ответственности перед ними, из любви к ним. Человек чувствует, что все они зависят от него. И тогда в его красной зоне развиваются две силы – зла и добра. Он знает, что должен действовать по-доброму, но ничего не может с собой поделать и хочет действовать плохо. На этом перепаде, дельта, у него и появляется свободный выбор. Итак, машина работает, и ты крутишься. В итоге, как сказано, никто не будет отвергнут от Творца, и все вернутся к своему корню. Так или иначе, все мы его работники. Однако, если ты обладаешь точкой в сердце, хочешь раскрыть истину и производишь для этого особые действия, то внезапно раскрываешь реальность, и она проявляется перед тобой в двух ликах. Тогда у тебя появляется возможность включиться в нее, раскрыть и понять ее движитель, Творца, а также цель творения и всю его систему. Вливаясь в процесс, соразмеряя себя с этой машиной, ты начинаешь понимать, что она собой представляет, для чего предназначена и так далее. При этом ты оказываешься между двух противоположностей. С одной стороны, эгоизм тянет прочь. Зачем тебе это? Что есть, тем и живи. Что будет, то и будет. А с другой стороны, тебя влечет к большему. И здесь тебе необходимо сменить движущую силу. Вместо того, чтобы воодушевляться тягой к новым открытиям, начни продвигаться по-настоящему, включаться в общий механизм и действовать в нем. А возможно это лишь при условии, если ты вливаешься, чтобы помочь другим. Не потому, что тебе хочется понять и почувствовать что-то новое, поучаствовать в чем-то великом, а затем, чтобы направить свои силы на помощь общему механизму, на помощь другим. Ты должен сменить причину своего участия. Сейчас тебя пробуждают страданиями, а ты должен поменять их на страдания любви. Что же касается машины, она будет работать как обычно. Наш мир просто крутится, но тебе дают приоткрыть глаза на то, что зовется высшим миром, на ту сферу, где делаются расчеты и принимаются решения. Из урока по статье «Мир в мире» 10 сентября 2012 года.
Радиоверсия.
Пределы эгоистической интеграции. Человек – существо социальное. Иначе говоря, он зависит от всех, а все зависят от него. Однако раскрывается это постепенно. Вся история человечества – суть раскрытия социальной ориентированности человека. Спустившись с деревьев, он жил в семейном, племенном социуме, а затем последовательно расширял свои общественные границы. С одной стороны, в нем развивался эгоизм, отделявший его от других и утверждавший на собственных обретениях. Свой дом, свое поле, свои верблюды, кони, овцы, слуги. А с другой стороны, человек все больше зависел от других. Один был кузнецом, другой сапожником, третий портным, четвертый крестьянином, и все зависели друг от друга именно на человеческом уровне обмена товарами и услугами. Хотя в действительности человек ничего не хочет отдавать, а желает лишь брать. Так начали крутиться колесики глобального механизма. По безвыходности. Хотя никто не пылал желанием согласовать с другими свои действия. На протяжении всей истории социальное развитие шло по двум этим линиям. Все большая взаимозависимость и все большее эгоистическое отторжение. Люди ограждали себя городскими стенами, государственными границами, пока этот необратимый процесс не зашел в тупик. Обладая огромным эгоизмом, все мы зависим друг от друга. Вот что раскрывается в наши дни, на излете двух тенденций, начавшихся с незапамятных времен формирования человеческого рода. Сегодня выбора у нас нет. Мы всецело завязаны друг на друга и всецело ненавидим друг друга. Пускай ни то, ни другое еще не проявилось в полную силу, но мы должны это осознать. В сущности, это раскрывается посредством высшего света, возвращающего к источнику, когда мы стараемся объединиться между собой, чтобы подняться ему навстречу. Допустим, сейчас мы приступим к объединению в масштабах человечества. Что это нам даст? Увидев первые преимущества объединения, мы увидим также, что очень далеки от него и пропитаны злом. Ведь добро и зло измеряются относительно друг друга. И потому, раз за разом устремляясь к добру, к единству, мы будем выявлять все новое зло, что называется «война Гога и Магога». В принципе, наш общий механизм функционирует и сейчас, если взглянуть на него с другой ступени анализа. Колесики крутятся, детали работают. Весь процесс в том, согласен ли ты с действиями этой машины, в мере того, насколько они тебе раскрываются. Именно так желательно рассматривать ситуацию, с чуть более зрелого уровня. Из урока по статье «Мир в мире» 10 сентября 2012 года.
Радиоверсия.
Винтик, из-за которого сломался мир. Бар-Сулам, «Мир в мире». Каждый индивидуум в обществе подобен шестеренке, скрепленной с другими шестеренками, которые составляют единый механизм. Одна шестеренка сама по себе не обладает свободой движения, а вовлечена в совокупное движение шестеренок, устремленное в заданном направлении для того, чтобы механизм мог выполнять общую задачу. Если же шестеренка ломается, ее поломка рассматривается и оценивается не по отношению к ней самой, а сообразно с ее функцией и значением для механизма в целом. Допустим, ты являешься винтиком в двигателе, и ты сломался. Тогда вместе с тобой сломался и весь двигатель. Как следствие, машина вместе с пассажирами стоит на месте, да еще и перегораживает дорогу другим машинам, где тоже есть пассажиры, и все это из-за маленького винтика. Был такой случай в английской армии, когда король проиграл битву из-за сломанной подковы. Его лошадь начала хромать, это внесло замешательство в ряды войск и определило исход сражения. Потом выяснилось, что один сломанный гвоздь стал причиной разгрома и гибели тысяч людей. Какова же цена отдельного винтика? Он стоит всего того ущерба, который может причинить своей поломкой. и неправильной работой. Вот и выходит, что ты по своей ценности равен всему миру. Ведь из-за тебя все мы и страдаем. И наоборот, если ты будешь выполнять свою задачу, все мы достигнем конца исправления. А значит, ты дорог нам безмерно, поскольку от тебя зависит все. Иными словами, каждый стоит целого мира, как по своей пользе, так и по вреду, который может нанести. Из урока по статье «Мир в мире» 10 сентября 2012 года.
Радиоверсия.
Ученые советуют меньше лгать. Исследование. Специалисты попросили сократить количество повседневной лжи и обнаружили, что испытуемые могут целенаправленно меньше врать, и в результате их самочувствие улучшается. У них в 3 раза сократились жалобы на такие физические недуги, как головная боль или першение в горле. Кроме того, они в 4 раза реже страдали от меланхолии. Еще одним положительным эффектом эксперимента стало улучшение взаимоотношений испытуемых, как на личном фронте, так и на работе. Снижался уровень стресса, ведь больше не надо было помнить, кому и что ты соврал, и бояться разоблачения. Реплика. Потакать эгоизму оказывается при измерении намного сложнее и дороже, чем идти прямо против него.
Радиоверсия.
Молодежь предпочитает деньги, имидж и славу. Мнение. Американские ученые провели исследование, которое показало, к чему стремятся современные молодые люди в возрасте до 30 лет. Оказалось, что большинство из них предпочитают материальные ценности духовным. Оказалось, что молодые реже ориентируются на сообщество, а концентрируются на личных целях – имидже, деньгах и славе. Накопительство стало трендом, который присущ всему миру. Тот романтизм, который наблюдался еще 15 лет назад, сейчас улетучился. Люди хотят ясности, которая в первую очередь связана с их материальным состоянием. Реплика. Именно в таком обществе, приземленном и реалистическом, возможно духовное возрождение, основанное не на пустых порывах в никуда, а на реальном подъеме в следующее измерение. Именно наука Каббала и сможет объяснить им, как раздвинуть рамки восприятия реальности и овладеть высшими силами природы.
Радиоверсия.
Поедим или поедем? Сообщение. ПСО при ООН. Растущий спрос на биотопливо в ЕС взвинчивает мировые цены на продукты питания. В августе мировой уровень цен на продукты питания вырос на 6%. Главной причиной скачка цен следует считать непомерное использование биотоплива в ЕС. На страны ЕС приходится более половины мирового потребления биодизеля. Земли, которые ранее использовали для выращивания пищевых культур, теперь используются для выращивания биомассы. Продажа сельскохозяйственной продукции для переработки в биотопливо становится куда выгоднее. Реплика. Основной потребитель нефтепродуктов – промышленные предприятия. Поэтому проблема не смотрится угрожающей. Ведь в мире скоро будет избыток обычного топлива, вследствие закрытия множества промышленных предприятий, которые станут просто ненужными в мире, который ввиду кризиса избавится от лишнего производства и останется только в производстве средств производства и средств потребления в рамках разумных потребностей общества и человека.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.